Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях звонарь Андреевского монастыря, писатель, кандидат географических наук Петр Колосов. Добрый день, Петр Алексеевич.
Добрый день.
Вы прожили такую богатую, глубокую на размышления жизнь и всегда оставляли заметки, тексты философские, прозу. И я с большим удовольствием и с интересом прочитал и хотел несколько цитат привести, чтобы вы поделились своими размышлениями с нашими телезрителями. Такую фразу вы написали: «Нынешнее человечество обретет покой только в царстве Антихриста. Мир Антихриста – это рай без любви или царство нелюбви». Поясните свою мысль, пожалуйста.
Ну, мысль-то, в общем-то, даже не мне, наверное, принадлежит. Вот. Это, насколько я помню, у пророка Иоиля сказано, что когда будете говорить, ну, я примерно привожу, конечно, когда будете говорить «мир и безопасность», тогда постигнет вас пагуба. Вот. То есть, в общем-то, это, как говорится, всем известно, что Антихрист – это не Гитлер и Освенцим. Отнюдь нет. Отнюдь нет. Это, наоборот, все очень хорошо устроено. Все, естественно, единое мировое правительство, ну, там, это известно, все это еще новое не скажу. Вот. То есть он на то и Антихрист, что он вместо Христа, вместо он его замещает. Христос зовет нас на крест, между прочим. А Антихрист говорит, что какой крест. Мы сейчас все устроим, все будет замечательно, все сыты, все довольны. А кто недоволен, того нет. Как-то вот. Вот. И поэтому, да, многие люди пойдут за этим, естественно. Потому что очень многие люди, особенно и в наше время, да и вообще весь 20 век прошедший, да и сейчас, устали от бесконечных войн, бесконечного голода, бесконечных революций, расстрелов и прочего, прочего, прочего. И вдруг приходит такой деятель, непонятно откуда, но это известно, так сказать, все это в апокалипсисе, все это известно. Вот, непонятно откуда, и который говорит: все, я все сделаю. И действительно делает. Потому что царство Антихриста все-таки наступит. Вот напрасно совершенно некоторые, ну, из благих соображений говорят, что да нет, никогда не будет, Христос победит, Христос-то победит. Христос победит, не мы. Вот. Но до этого царство Антихриста все-таки будет существовать. Вот. Покой человечества, ну, большинство, конечно, обретет. Христиане, которые тогда, дай Бог, останутся, вот, они, конечно, покоя не обретут, они будут понимать. Но не станем забывать, что сам Спаситель сказал такую фразу: «Когда я приду, найду ли веру на земле?» То есть Иисус Христос выразил сомнение, найдет ли он веру вот в царстве Антихриста, так сказать. Может, и нет. Ну, конечно, останется. Кто-то, безусловно, останется. Как это называется? Остаток и так далее. Ну, это все сказано. То есть моя мысль, она навеяна прочтением посланий, прочтением Библии, апокалипсис, конечно. Так что...
Но в противовес этой фразе вы дальше пишете: «Царство же любви настанет там и тогда, где и когда прекратится работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью». Как это? Что ж тогда останется, если у нас работы не будет?
Работа? Нет. Ну, во-первых, здесь юмор. Юмор заключается в том, что это слова вовсе не мои, а это слова из третьего тома «Капитала» Маркса. Вот. Поэтому, ну, если кто знает, слава богу, тогда он, так сказать, ну, ухмыльнется, и хорошо, замечательно. Вот. Но Маркс вообще-то в курсе был и Библии, и так далее. Поэтому он сказал не так, не царство любви. Он сказал, царство свободы начинается там и тогда, где кончается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью. Работа, труд, да? Ведь труд у нас что? Основа жизни. Как говорили при советской власти, дело доблести, геройства, ну, понятно. А на самом-то деле, а вспомним, а как дан был труд, и в поте лица своего будешь добывать хлеб свой. Труд – это не райское существование, это существование падшего человека. Вот. И будут тебе вместо пшеницы тернии, там, ну, и так далее. Это все написано в первых главах Бытия. Вот. То есть творчество или сотворчество с Богом, как изначально было задумано, но вот человек не справился. Вот. Ну, понятно, грех Адама. Вот. Было задумано сотворчество, но не эта вот работа, это страшный, изнурительный труд, часто даже, как бы сказать, ну, в туне, которая пропадает. Вот. Вот в этом смысле, в этом смысл этих слов.
Замечательно. Вы все время в центре тех, по крайней мере, текстов, которые я успел прочитать, ставите любовь или ее отсутствие. И, среди прочего, вы пишете, любовь, которую осуществляют в форме соблюдения заповеди, уже перестает быть любовью. Какое-то противоречие. Вроде любовь и заповедь. Какое между ними противоречие может быть?
Нет, заповедь. Заповеди имеются в виду Декалог, так? Правда? Ну, те заповеди, которые были еще до Нагорной проповеди. Заповеди Декалога, понятно. Казалось бы, первая заповедь, ну, Спаситель многократно говорил, это возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Понятно. Все-таки возлюби, все-таки на любви основано. Как возлюбить Бога, человечество, по-моему, до сих пор только отдельными своими прорвавшимися, так сказать, в духовность представителями знает, как это сделать. Ну, как возлюбить Бога? Опять же, Иисус Христос в какой-то степени иронически говорит, как же ты будешь любить Бога, которого ты не видишь? А брата, которого ты видишь каждый день, ты возненавидел. Правильно, но Бога же не видел никто. Как его любить-то? Иисуса Христа уже можно. Уже можно. И то при жизни, при его земном пути, ну не 33-летним, но 3-летним, по крайней мере, когда он на общественное служение вышел, что его любили, что ли? Единиц? Нет. Никто не понимал. Насчет любви, ну, не знаю. Вот. Ну, кто-то, может, и любил. Кроме Матери Божией и Иоанна. Петр любил, безусловно, но ведь он же его и предал. Тут такое хитрое дело. Вот. Значит, соблюдение, по-моему, вот сейчас не хочу врать и перебирать, так сказать, священные тексты, но где-то было сказано, что соблюдение заповедей без любви бессмысленно. И даже, ну, это резко сказано, в каком смысле кощунственно. То есть я соблюдаю заповеди для того, чтобы мне спастись. А, и все. А если уж я не спас, если вы мне не гарантируете мое спасение, вот что, я сейчас пойду в разносы заповеди соблюдать не буду. Но если я люблю друга, жену, ребенка, я же не думаю о себе, я думаю о нем. Вот и все. То есть это просто любовь, это смена направления вектора с себя на другого. Собственно говоря, все. Если этого нет, то соблюдаешь заповедь, не соблюдаешь. Но их ты плохо соблюдаешь, а потом вдруг перестаешь. Устал. Вот.
В своих текстах вы очень много осмысляете прожитую жизнь, прошедший путь свой, непростой. О чем вы жалеете, оглядываясь назад?
Понимаете, как говорят американцы, это хороший вопрос. Вот. Но я бы сказал, что ни о чем. Может быть, ну, будем честны, откровенно, разговор-то у нас, правда же. Может быть, я несколько легкомысленный человек всю жизнь был. Несмотря на мои многочисленные занятия, там, и экспедиции, и переводы, и вообще все что угодно. Вот. Я не жалею. Все есть некий опыт, безусловно. Опыт очень большой и разносторонний. Во-первых, я знаю не понаслышке, а реально не одну конфессию. И слава Богу. Вот. Тем не менее, я вот в православной церкви с рождения. Меня крестили. Тайно. В 46-м году. Ну, естественно, вполне. Вот, нет, законно, то есть священник, все равно тайно. Вот. Это все добавляет опыт. Огромные мои всякие эти путешествия по, как географа очень тоже помогают. Я в основном путешествовал, ну так случилось, по мусульманским странам. То есть я эту, так сказать, нет, не конфессии, но эту религию знаю. Более того, я читал и довольно-таки неплохо знаю, я не хвалюсь, поймите, но это так сложилось в жизни, Коран. И помню такое впечатление, что у меня первый раз, когда я его открыл, уже читав Библию, Евангелие, естественно, уже будучи человеком церковным, воцерковленным, как сейчас говорят, вот, мне он понравился, это очень поэтическое произведение. Ну, это, по-моему, еще и Пушкин говорил, что произведение действительно поэтическое. Это не важно, что там Васин, нет, это другой вопрос. Кроме того, ну, я, естественно, раньше не знал, а дома мне Коран никто не читал. Я обнаружил то, что все знают, что, кстати, Пушкин об этом писал, что это пересказ Библии, пересказ Евангелия от Луки и так далее, ну, с некими вставками и оценками. То есть это, в общем, знакомые вещи-то. Ну, это несколько странный пересказ, но это не важно. Но когда ты читаешь, боже мой, там и про Иисуса есть, и про Деву Марию есть, и про, ну, и так далее, Ной там, ну, и все прочее, Авраам. Так что, как сказать? Нет, не жалею, нет. Нет. Нет у меня такого какого-то периода в жизни, что вот лучше бы этого бы никогда не было. Я считаю, что все есть некий опыт. А дальше? Сомневаешься в чем-то, это я себе говорю, сомневаешься в чем-то, что-то делаешь не так, что-то мысль какая-то к тебе пришла, может быть, еретическая. Бояться не надо, молись. Этого достаточно. Если ты искренне будешь молиться, то Господь тебя направит. Эту мысль сотрет, дальше будешь думать правильно. Вот так.
Было ли что-то такое, что вы могли бы сказать себе: вот если бы это со мной произошло 10 лет назад, какая-то мысль, какое-то действие, не жалеете ли вы в этом смысле, что что-то произошло слишком поздно, а могло бы произойти намного раньше, тогда жизнь бы, может быть, текла по-другому?
Да нет, пожалуй. Я, например, вот сейчас я звонарь, да? С детства любил очень колокольный звон. И там могла бы она течь по-другому жизнь? Нет, но звонить при Сталине я был еще юным товарищем, вот, а дальше, там, тем более при Хрущеве, нереально, хотя колокола в Москве звонили, и я слушал, я смотрел, знаете, ну, конечно, никак. Вот. Две вещи мне всегда очень нравились, это вот колокольный звон и играть на рояле и на органе, я всегда хотел. Вот и то, и другое в жизни свершилось, то и другое. Но я же делал, ну, может быть, это где-то проходило уже в передачах других, что я же сделал дома, уже будучи студентом университета, сделал целую звонницу. И, значит, вызванивал, причем так, подобраны были тона, в общем, чтобы можно было красиво звонить. Вот, из-за всяких подручных предметов. В общей квартире, в коммуналке, что не вызвало, так сказать, вызова милиции или психушки, это, ну, психовозки, как теперь говорят, вот. Нормально относились. Я удивляюсь, не знаю, как сейчас было бы. Сейчас я уже не в коммуналке, конечно, живу, но вот. Вот. Поэтому я страстно хотел звонить, и Господь меня в конце концов к этому. Слава
Советский период в истории России потерянным и ненужным?
Я думаю, что нет. Вообще, бывают ли потерянные периоды в истории любой страны? Не знаю. Наверное, все-таки нет. Понимаете, можно же привести страшный пример. Был ли потерянный период в Германии времен Гитлера? Ну, куда же уж хуже, казалось бы. С другой стороны, как они, с каким энтузиазмом немцы восприняли. Ну, все это мы видели, читали. Был потерянный период? Нет. Нет, нет. Они в результате-то вразумились? Еще как? Вот. Поняли, что натворили, безусловно. Просто я очень хорошо знаю Германию, там, ну, в общем, знаю это все. Вот. И сейчас они поднялись так, как никто. Именно поднялись. Не как американцы, а они же с нуля поднялись. Там все же было разрушено практически и вывезено. Вот. Так что это им пошло на пользу. Это страшно, но это так. Пошло ли нам на пользу? Не знаю. Ну, надеюсь, что да. Мы после гонений на религии, ну, прежде всего на православие, безусловно, пришли ко Христу, к вере многие. Это просто на моих глазах было, так? Я никогда не забуду Пасху 60-х годов или 50-х в храме. Что там яблоку негде упасть, и перекреститься невозможно. Вот. Ни одного лишнего человека при таком скоплении народа. То есть ни одного. И это... Радость поразительная, то есть ничего подобного я нигде никогда не видел. И дело там не в пении, хотя пение было хорошее, были профессиональные певцы и свои. Вот. Потом вдруг стали приходить, ну, в 90-е годы пошла и там и интеллигенция, и все прочее. Понимаете, я, так сказать, не в обиду кому-нибудь сказано, и дай Бог им, они пришли ко Христу, и слава Богу, очень хорошо. А это несколько раз... сжижило, растворило вот ту атмосферу. Естественно, это люди были не церковные изначально. Кто-то стал церковным человеком, кто-то отошел. Ничего страшного. Вот. Совершенно. Это жизнь большая. Вот. Вот это действительно был возврат к Богу. Но сейчас я еще хочу сказать, что дело-то ведь в том, что отход от Бога связан вовсе не с советской властью. Вовсе нет. Я сын, так сказать, дореволюционного папы, шибко дореволюционного, вот, и знал, теперь уже, к сожалению, многих его друзей, товарищей. Так вот, я много раз говорил во всех передачах, я знаю это 100%, ходить в церковь приличному человеку, ну, там, дворянину, офицеру или там кто-нибудь, что-то такое вот, было, да, приличному человеку было неприлично. Это как так? Тогда. Вот, в начале 20 века и 19-го конца. Что ж ты, Алеша, опять к своим попам пошел? Говорили моему папе, а он был очень верующий человек. Как ни странно. Вот, тебя не поймут. А папа даже в хору пел, несмотря на его математическое образование, ну и так далее. Ну, в общем, он был верующий человек. Это была редкость. Вот. Что перевернуло? Перевернуло, вот, понимаете, положительный смысл страшных событий революции. Люди пошли в церковь. Да? Ну, не все. Ну, понятное дело, некоторые ушли как раз из церкви, и иконы несли на костер. Мы видели эти кадры, так? Но святой Алексей Мичев, который служил 8 лет без публики, вдруг к нему повалила вся интеллигенция. Так вот. Иоанн Кроншацкий говорил еще тогда, что вы ко мне едете, у вас есть Алексей Мичев. В смысле, в Петербург, в Москве есть. Какой Алексей Мичев? Он все вот. А потом, оказывается, ну, спохватились, ну, немножко поздно. Что делать? Но это, вот, это все к тому же, опять-таки, и к антихристу, и ко всем вещам. Что вот какая польза-то? Оказывается, надо шибко ударить, чтобы люди вдруг все-таки повернулись ко Христу.
Революционные события самым прямым образом отразились на вашей семье. Почему я спрашивал, считаете ли вы потерянным советский период? Ведь для семьи вы много что потеряли, для ваших родителей и родственников.
Понимаете, потеряли что? Вот, значит, имение было сожжено в 18-м году. Вот, мой папа там вырос и больше туда уже никогда не ездил. Хотя он очень удивлялся, говорит, на этом месте, железно-бетонный человек был совершенно, на этом месте, говорит, построили пионерлагерь. Вот хорошо. А почему нельзя было в этих домах прекрасных разместить пионерлагерь, их надо было сжечь, а из фанерных листов построить пионер. Ну, так вот. Вот, значит, ну, потеряно было много. Потеряны были дома, потеряно было вот это имение. Ну, что было потеряно? Вот. Кроме стержня, который был, я не про себя говорю, в данном случае про отца, который был у него всю жизнь. Он за 80 лет скончался, то есть долго жизнь. А стержень этот был. И он мог заниматься и искусством. Он прекрасный был художник. Вот, прекрасный музыкант, действительно, реально, так? Очень хороший математик, он книги писал, издавал. Единственное, что меня всегда, не угнетало, нет, я не мог этого понять. Я с детства, поскольку у нас были все эти книги старые, царские, там, всякие портреты, ну, все это было, вот. Очень я любил, реально, вот, любил Николая II, я. Любил мальчиком маленьким и большим тоже. А папа нет. Он отрицательно, как и все его товарищи офицеры, господа, вернее, офицеры, а его товарищи, вот, отрицательно, нет. Слабый, нет. Вот, никто на его защиту не встал. Ну, папа и не мог встать, он на фронте в это время был. Но дело не в этом. Вот это мне казалось странным. Николай II, вот, был, конечно, человеком исключительно религиозным, это безусловно так. Он не заигрывал и не подмигивал сатане никогда. Он был в этом отношении очень тверд. Вот он слабый-то слабый, а он был очень твердый как раз. Другой вопрос, что мало кто его понимал. Да. Ну, он как бы вот именно олицетворяет, что ли, вот этого, этих вот новомучеников. А первое мучение его, естественно, что он христианин, он человек верующий, ну, православный, понятно. Вот. Но это не нужно никому было. То есть это, ну, не важно. Вот сейчас мы понимаем, что он, что называется, молится за нас. А то нет. Поэтому, конечно, надо бесконечно, беспрерывно молиться и просить, между прочим, у него прощения. Нет, не тем, кто его расстрелял. Это их грех, это разберется с ними Господь. А нам вот стоит и помолиться, и прощения попросить. Потому что он один из наиболее, как бы, пример святых последних дней. Уже ничего уже не было. Молитва, смирение и принятие смерти как христианин. Все, больше ничего не было. Вот, это не царь Соломон. Ну так, последние времена-то, ну а как же.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.